Радио Теос представляет научно-познавательный проект «Тайны мозга».
Здравствуйте, с вами Ирина Чернова. Еще одна загадка работы мозга заключается в непостижимом пока устройстве памяти. Какой механизм отвечает за то, чтобы сохранять определенные факты и события? И как определяется степень их необходимости? Еще ученый XIX века Сеченов Иван Михайлович называл память человека едва ли не самым великим чудом животной и особенно разумной цивилизации. О памяти рассуждали многие и многие мыслители человечества. Аристотель говорил о том, что память покоится в сердце, и там хранятся воспоминания. Платон в 400 году до нашей эры предполагал, что память находится в душе и представляет собой восковую табличку. То, что отпечатывается на ней, мы помним. Если же что-то стерлось или совсем не смогло оставить следа, эту вещь мы забываем и не знаем. После распространения книгопечатания память стали сравнивать с библиотекой. А изобретение фото- и кинокамеры, а также магнитофонные ленты наглядно нам показало, каким образом головной мозг записывает знания и воспроизводит их впоследствии. Итак, разбираемся в механизме памяти. С Диной Михайловной Арамендик, старшим научным сотрудником кафедры физиологии высшей нервной деятельности биологического факультета МГУ имени Ломоносова.
Сначала мы должны начать с определения. А что такое память? Ну, согласно всяким словарям, память – это психический процесс, который состоит из нескольких, из четырех процессов. Это, во-первых, фиксация информации, хранение информации, извлечение информации и забывание информации. Причем чисто нейрофизиологические данные, вот чисто, точнее, если уж говорить, данные нейрохирургии, показывали нам, что на самом деле забывания, истинного забывания у здорового мозга просто нет. То есть мозг хранит всю информацию, которая в него попала. Хранилище это бездонно, на свете это что бездонного. Но пока что мы этого дна не видели никак. Все, что касается истинного забывания, то есть стирания информации, это патология. Ну, например, это может быть какое-нибудь отравление или травма тяжелая и так далее. Вот в такие моменты, когда происходят травмы, да, действительно происходит истинное стирание информации. Сейчас есть очень активно работающий такой человек. Он часто выступает по телевизору, может быть, его слышали, Константин Анохин такой, академик. Он очень много занимается химическими основами памяти. Он показал, что запоминание и хранение информации – это такой достаточно сложный химический процесс, но именно предусмотренный, хорошо, так сказать, разработанный, его искусственным образом, то есть вводя какие-то химические вещества, можно приостановить, но в норме, так сказать, он отработан так, что запоминание – это вещь постоянная. То есть мозг химически, так сказать, электрохимически, если быть точно, предназначен для того, чтобы сохранить всю информацию. Так что то, что мы называем хорошей или плохой памятью, это процесс извлечения.
Вы сказали, что в связи с травмой, то есть нарушаются какие-то отделы мозга?
Да, конечно. В результате травмы того или иного отдела мозга нарушаются вот эти химические процессы, которые описывает Константин Анохин. Момент травмы, и для их восстановления требуется определенное время, потому что мозг будет занят другим. И поэтому после травмы достаточно длительное время могут наступать то, что называется амнезией. Это очень любят всякие наши сериалы. Действительно, это случается, хотя, может быть, реже, чем в сериалах.
Иногда люди со стертой памятью непонятным образом оказываются далеко от дома. Случается, что и в другой стране. Так произошло с Питером Флеком, русским эмигрантом, проживавшим в Германии. Мужчина позвонил домой, когда ехал с работы на своей машине, и сказал, что скоро будет дома. Но оказался он в городе Камышине, Волгоградской области. Немецкий язык не помнил. Конечно, особую странность представляло то, что виз и документов, по которым он мог пересечь границу, у него не было. Спустя более чем 3 месяца в передаче «Жди меня» Питера случайно увидели знакомые его близких. Но даже и при встрече с ними мужчина так и не вспомнил ничего. Немецкий язык, кстати, заново выучил на удивление быстро.
Такое возможно, в принципе, это нарушение вот обмена, определенных обменных процессов в мозге в результате травмы. Но лишение памяти в результате именно гибели какого-нибудь отдела мозга – это дело маловероятное, потому что мозг, по сути дела, участвует в запоминании весь. Часто говорят о том, что можно слышать, что в памяти участвуют височные области. Но дело в том, что каким бы процессом в мозге мы ни занялись, височные области будут присутствовать всегда. Поэтому сейчас больше склоняются к тому, что височные области связаны не с каким-то отдельным психическим процессом, ну, кроме, может быть, речи. Вот речь действительно локализована именно в височных областях. А для всех остальных психических процессов эти области скорее роль дирижера в оркестре. То есть если убрать дирижера, то оркестр ничего хорошего не сыграет. Правильно? Начнется какофония. Но ведь сам дирижер звуки не извлекает. Понимаете?
Вот. Весь мозг.
Весь мозг. Весь мозг. Весь мозг как сложнейший оркестр. Но височные и теменно-височные области – это его дирижер.
Успешные бизнесмены говорят, для делового человека слова «я забыл» недопустимы. И очень важный вопрос, почему одни быстро схватывают информацию и хорошо запоминают, другие – нет.
Это вопрос о владении механизмами извлечения. Нужно иметь некую метку, зацепку, за которую эту информацию можно вытянуть. Одна из самых мощных зацепок – эмоция. То есть мы все знаем, что информация, окрашенная эмоционально, гораздо лучше, как мы говорим, запоминается. Строго говоря, не запоминается, а извлекается. Эта эмоциональная метка делает информацию доступной для извлечения.
Погружаемся в глубины мышления, сознания, интеллекта. Вы слушаете научно-популярный проект «Тайны мозга».
Вторая, то есть близкая к этому метка, ну, по сути дела, то же самое, это мотивация. То есть очень нужная информация, но она нужная, она всегда эмоционально окрашена, правда? Так вот, эта вот эмоционально-мотивационная метка, она очень сильная. То, что нам очень нужно, но не слишком сильно. То, что нам постоянно нужно, и особенно то, что нам приятно, будет запоминаться лучше всего, извлекаться лучше всего. То, что нам неприятно, тоже будет извлекаться, но здесь есть опасность другая, так называемая мнестической защиты. Неприятная информация может вычеркиваться со страшной силой, и ее потом никак не вытащишь.
Интересно, почему?
Мнестическая защита. То есть если мозг по каким-то своим соображениям несознательным решит, что эта информация для человека опасна, сама по себе опасна, то есть вызывает слишком сильную отрицательную эмоцию, он ее задвигает в такой дальний ящик, чтобы она тут никогда не вылезла. Когда говорят, что вот, скажем, если человека наказать там за что-то, то он это лучше запомнит. Хитрая вещь. Он запомнит не это, а как он от этого избавился. И он запомнит наказание. Понимаете? А не то, за что его наказали. Он запомнит, как избежать. Для меня вот совершенно феерический пример на эту тему. Ребенок, который получал постоянно 2 по химии из-за конфликтов с учительницей, он начисто не помнил, что она говорила, но создал дома химическую лабораторию для исключительно хорошего выведения 2 из дневника.
Кстати, о хорошем, что стоит помнить. В книге «Книг Библии» более 30 раз встречается слово «помни». Например, в таких призывах: «Чтобы вы помнили и исполняли все заповеди мои». Это слова Господа в книге «Чисел». Во 2 послании Тимофея читаем: «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых. Во всех делах твоих помни о конце твоем, и вовек не согрешишь». Написано в книге Сираха.
Второй механизм, кроме вот этого эмоционального, который, это просто связи. То есть в чем большее число связей включена та или иная информация, тем лучше она извлекается, тем больше невероятность извлечения. Причем самая лучшая и самая прочная связь – это действие. Вот есть такое правило, очень жесткое правило. Запоминается объект действия. Был такой совершенно классический в психологии эксперимент, по-моему, еще до Второй мировой войны сделанный. Людям предлагали карточки, на которых были слова, рисунки и цифры. Одним людям при этом давали задания в манипуляции с цифрами, какие-то математические, другие писали рассказ по картинкам, третьи что-то там складывали какие-то слова из букв. Потом людей спрашивали, что было на карточках. Вот некоторые вообще не помнили, что там что-нибудь было, кроме того, с чем он действовал. Вот если человек с чем-то действует, он запоминает. Вот, скажем, если нужно что-то запомнить, то лучший способ объяснить это другому. Объяснив другому, ты начинаешь действовать с этой информацией, понимаете? И она уже запоминается.
Существует множество примеров, когда пожилые люди по своим интеллектуальным возможностям значительно превосходят молодежь. Например, Гёте написал своего «Фауста» в 83 года. Наш академик Углов еще и в 100 лет оперировал людей. Галилей сделал главное открытие своей жизни в 70 лет. А наш народный артист Зельдин играть на сцене, когда за 90, многие могут позавидовать. Однако такое чаще исключение. Обычно с возрастом человек начинает жаловаться на память. Как ее не потерять?
Тому она и начинает ухудшаться, что человек пользуется каким-нибудь одним способом. И, кстати говоря, если вы заметили, что несмотря на то, что актеры запоминают огромное количество информации, казалось бы, их мозг должен быть натренирован. Но вспомните, очень много актеров имеют тяжелый маразм в конце жизни.
Альцгеймера. Почему? Да, вот почему?
Потому что очень однобокое использование. У них не развиваются другие механизмы. Я, как говорила в какой-то из других передач, что развитие мозга идет совсем не так, как мы представляли себе. С детства не наращиваются связи, а отсекаются ненужные. А если здесь получается, что все время идет одно и то же, одно и то же, одно и то же, то будет такое мощное отсечение, ну, как бы ничего не нужно, кроме этого запоминания. Вот этот вот оркестр мозга разлаживается. Поэтому для того, чтобы улучшить, как бы улучшить память, повторяю, улучшать память некуда, улучшить свое пользование памятью, нужно овладевать как можно большим числом способов. Учить наизусть – один из способов. И решение каких-то задачек. Но самое главное – нахождение каких-то логических связей, каких-то логических способов и так далее. Но нужно вам запомнить, ну, классические же вещи. Нужно вам запомнить список каких-то слов. Составьте из этих слов рассказик. Или представьте себе, кому что легче, представьте себе какую-нибудь знакомую комнату и развесьте эти слова как бирочки на знакомых местах. А потом как бы мысленно по этой комнате прогуляйтесь. А еще лучше сделайте и то, и другое. Вот, еще какой-то способ. Представьте себе, что этот историю вам рассказывает какой-то интересный для вас человек. У каждого человека могут быть сколько хотите способов. Умным словом это называется опосредование. А если человек и учит наизусть, и составляет рассказики, и рисуют какие-то картинки на тему, которые ему нужно запоминать, и что-то еще делает. У каждого человека какие-то свои могут быть способы. Но чем их больше, они могут быть любыми, какими хотите. Чем их больше, тем лучше.
Еще о развитии памяти. Метод накопления использовался на Востоке еще в древние времена. С его помощью учились запоминать религиозные и философские тексты. Так как письменности тогда не было, требовалась серьезная тренировка памяти для запоминания целых трактатов. Сегодня, по такому примеру, мы можем запоминать целые книги из Библии или главы, а сначала можно запоминать ключевые отрывки. Заучивание текстов Священного Писания наизусть имеет массу преимуществ. В трудной ситуации знание того, что говорит нам Бог, может помочь преодолеть любые испытания. На этом на сегодня все. До следующей встречи.
Тайны мозга.